«Дилетанты».
Добрый вечер. Это программа «Дилетанты». Я ее ведущий Виталий Дыбарский. Мы выходим из Петербурга. И сразу же скажу, что сегодняшняя моя собеседница, тоже петербургский историк, сотрудница Музея истории медицины Института экспериментальной медицины, Ольга Львовна Дмитриева. Ольга Львовна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, сами понимаете, поскольку у нас очередной номер журнала, и, в общем-то, легко догадаться, что мы обычно пытаемся, в случае, довольно оперативно реагировать на текущие события, так вот, у нас очередной номер журнала выходит с главной темой, посвященной истории эпидемий. А куда же нам было деваться под влиянием этого ковида? Мы, конечно же, сразу же обратились к истории вообще эпидемий, пандемий. Ну, разницу мы не будем сейчас объяснять, она понятна. И вот сегодняшняя наша беседа с Ольгой Дмитриевой и посвящена этой теме. Вернее так, возьмем часть этой темы, которая будет в первую очередь, наверное, касаться именно врачей. А еще пойдем дальше. Взаимоотношений врачей и власти. В первую очередь, наверное, верховной власти. И поскольку мы уже получили информацию о том и внимательно следили за судьбой наших первых лиц. У нас премьер-министр переболел коронавирусом, у нас пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переболел коронавирусом. То есть эти эпидемии не проходят мимо правителей, мимо людей, которые нами правят. И поэтому давайте посмотрим, всегда ли так было еще и в истории. Первый вам вопрос такой. Ну, мы знаем, что в прошлом действительно было очень много эпидемий, в первую очередь, конечно, вспоминаем чуму и холеру, да, как два таких самых распространенных заболеваний эпидемических. Скажите, а были ли вот случаи, когда именно первые лица, там, цари, императоры, президенты, значит, каким-то образом страдали от эпидемии?
Ну, разумеется, были. Насколько я знаю, Генрих V погиб от эпидемии дизентерии или какой-то другой болезни. Но я должна сказать, что цари наши, русские, они очень опасались этого. И поэтому, когда придворные врачи давали им присягу, то они обязались не лечить никого, кроме царей. А у Ивана III, человека очень осторожного, был эпизод, который разгневал послов. Один из послов умер непонятно от чего, и Иван III продержал его 2 недели в карантине. Было довольно неожиданно для этих послов.
А уже такое понятие, как карантин, всем было известно, да, то есть уровень развития медицины, я бы сказал, здравоохранения, даже говоря шире, он был таков, что, в общем-то, что такое карантин, все понимали и необходимость его тоже осознавали.
Ну, не совсем осознавали, конечно, но и все отражалось на несчастных врачах, потому что карантин не соблюдали. А в Средневековье были городские врачи, которые отвечали за проникновение всяких болезней. Во время эпидемии чумы даже устраивали публичные казни городских врачей, которые не помешали проникнуть чуме в город.
И карантин, то есть он вводился каким-то образом, не знаю, указами, устными,
да,
или письменными?
Ну, были карантинные кордоны, но это уже было позднее. Но позднее, если говорить о нашей, вернуться к нашим реалиям российским, и вернуться к придворной медицине, то если узнавали, что придворный врач был у больного с прилипчивой болезнью, то его не допускали и выдерживали определенное время.
То есть это умное слово, которое у нас сейчас появилось и стало очень распространено, контагиозность, это по-русски прилипчивость просто. Видимо, так. Ну, в общем-то, это нормально. Это более понятно, я бы сказал, потому что эти иностранные слова нам же не всегда понятны. Ну, хорошо. А что такое вот вообще, когда понятие «придворный врач» вообще появилось? Это что, я не знаю, с древнеримских императоров или еще раньше?
Ну, придворные врачи появились очень давно. У нас придворные врачи, как лейб-медики, этот термин появился в 1724 году в России. До этого придворные врачи, просто лекари или прочие, они, если так можно сказать, они относились к разряду челяди. И только вот в 724 году они по табеле о рангах, они уже где-то стали соответствовать коллежскому советнику, то есть полковнику.
То есть они получили некий социальный статус.
Они получили социальный статус, потом этот социальный статус был высокий, но социальный статус-то был высокий, положение у них было высокое, и они получали очень большие деньги и иногда достигали очень высокого положения, но положение их было опасным, конечно, потому что вот по поговорке «близ царя, близ смерти» это полностью оправдывалось в отношении придворных врачей. И мы знаем громкие дела придворных врачей.
А, то есть, вы сейчас сначала упоминали Ивана Третьего, упомянули. До той поры там врач того же Ивана Третьего, это был человек с низким социальным статусом, да?
Я не могу сказать насчет низкого социального статуса. К придворным врачам были определенные требования. Прежде всего, они должны были быть хорошими профессионалами. Их выбирали из лучших медиков своего времени. У них должны были быть хорошие рекомендации. Это был, должен был быть человек высокой нравственности. А вот его происхождение были и низкого происхождения. Выходцы даже были выходцы из крестьян у русских императоров.
Поскольку мы заговорили о России, давайте будем говорить о России. Насколько российские реалии и практики, скорее, вот взаимоотношения медиков и власти, верховной власти особенно, отличались от того, что были в той же Европе, скажем? Или это примерно одно и то же, и везде одни и те же нравы?
Власть, взаимоотношения медицинной власти, это вообще очень сложный вопрос, и он зависит от традиции передачи власти и от модели политической системы. Там, где власть персонифицирована, то, конечно, на врача накладывается колоссальная ответственность, и от него зависит очень много. Что врач? Врач должен обеспечить бесперебойную деятельность верховной власти. Если первым лицом что-то происходит, то может произойти дестабилизация положения в стране, и примеров этому очень много. В России...
Ну, приведите хоть один пример.
Ну, хорошо, умер Борис Годунов. Мутное время. В Англии тоже после смерти правителей начиналась борьба за власть, прежде всего. Потом, если у правителя не было наследника, то это было еще более опасно. Менялось все. То есть, одни получали привилегии, другие попадали в опалу, менялось полностью и направление политики могло поменяться.
Не, ну да, в этом смысле понятно, конечно, любая смена, она приводит к каким-то потрясениям.
Да, но еще это... я хочу сказать, ситуация власти, она отражается на чем? Психические особенности правителя, да, если он психологически неустойчив, если он просто психически болен, а власть персонифицирована, конечно, это отражается на его подданных. Иван Третий, Иван Четвертый, простите, Иван
Грозный. Грозный, да.
Который Грозный, да, особенности других, ну, Генрих VIII в Англии, можно далеко-далеко забираться, безумных королей взять, то, конечно, а если система политической устойчивости, то безумие Генриха III в Англии не отразилось никак на судьбе страны.
Ну, хорошо, тогда вот возвратимся к тому, о чем мы говорили, да, вот взаимоотношения все-таки, значит, медика, врача и верховного правителя, вернее, какие требования к медику формулировались, кем, самим ли правителем или его окружением, или тем, кто как бы заведовал вот этой администрацией, да, как по-современному говоря, вокруг правителя, да, и вот по опыту, конечно, какие требования были выше, политические или медицинские?
Вы знаете, они были взаимосвязаны. Значит, если считать, что умение хранить тайну – это политическое, то это было очень важно. Конечно, на первую очередь ставились медицинские требования, но умение хранить тайну, конфиденциальность, потому что врач ходил в ближний круг, у него была близость к телу, он знал то, что неизвестно никому, он хранил интимные тайны, и этим иногда, может быть, объясняется то, что некоторым медикам не разрешали выехать. Но если говорить о России, то иногда, как и в любых других странах, взаимоотношения врача зависели и от личности их особенностей правящего лица. Вот при Иване Третьем было одно из первых известных вот у нас в России дел врачей. Это немец Антон и венецианский врач Леон. Они попали в круговорот политических интриг и погибли, собственно, именно из-за этого. С Антоном было немножко проще. Его одолжил татарскому царевичу Куракучи Иван Третий. Антон не справился. Его обвинили в том, что он злонамеренно что-то сделал. Доказательств никаких не было. И его решили казнить, убить. Даже не казнить, а убить. Но тогда все иностранцы...
Русский двор решил убить.
Но иностранцев тогда было очень много при русском дворе. Впервые в России вместе с Зоей Палеолог прибыло много иностранцев. И архитекторы, и военные специалисты, и так далее. Они собрали очень большую сумму денег. И передали татарам. Те согласились отпустить врача, но не согласился Иван III. Его повели под мост и зарезали яко овцу. Почему это сделал Иван III? Можно только догадываться. Вероятно, уже тогда иностранцы, это мое предположение, вели себя слишком независимо. Они хотели уехать некоторые на родину, а это не входило в планы Ивана III. И еще писал Карамзин, что иностранцу с умом и способностями легче въехать, чем уехать из России. И вот это было показательное наказание. А вторая казнь была связана со смертью наследника Ивана III, Ивана Молодого, который страдал комчугом, это подагра. Другой врач Леон, прибывший из Венеции, сказал, что ручается головой, что он вылечит наследника. Но не вылечил, он прикладывал скляницы какие-то определенные к нему. И не вылечил. И 34-летний цветущий молодой человек погиб.
И это стоило жизни Леона?
Да, Леона казнили. Ему отрубили голову, дождавшись 40-летия. Но вот тут, скорее всего, он пострадал от интриги. Иван Молодой мешал детям от Софьи Палеолог занять престол. И, как писал потом Курбский, что злая гречка и Иван III его загубили. И молва ходила, что именно они погубили княжича молодого.
То есть вина была не врача?
Так считали, не доказано, сейчас ничего не доказано, но врач был казнен. И еще хочу сказать, что вот при первой казни Аристотель Фиораванти, он передавал деньги, и он просился уехать на родину. Его посадили в дом казненного врача и никуда не выпустили.
А при Иване Грозном, там же тоже врачи страдали, по-моему.
О, при Иване Грозном это отдельная история. Иван Грозный был англоманом.
Его даже там вроде пытались женить, якобы.
Нет, не пытали. Он сам хотел жениться на племяннице английской Елизаветы I.
Историки ставят под сомнение это. Пусть
это будет под сомнением, но...
Красивая.
Да, история красивая, но то, что он место себе для побега там пытался определить, это точно. Дело в том, что Иван Грозный, он лечился у английских врачей. И английские врачи оседали в России. И надо сказать, что они богатели, так как врачи занимались не только врачебной деятельностью, но и предпринимательской. Были у него разные врачи, но прославился как такая демоническая личность некто Елисей Бомелий, Елезиус Бомель. Он был не англичанином происхождения, он был голландцем, но закончил Кембридж. И вот странная история его попадания в Россию, потому что он был скомпрометирован, сидел в тюрьме и занимался в Лондоне, правда, среди высшего света, астрологией и колдовством. А у Ивана Грозного он был к нему очень близок, и, как говорили, что он составлял яды. Так или иначе, это неизвестно. У нас в царской невесте он выведен как абсолютный злодей, но он запутался в интригах, его подставили, если так можно сказать, придворные, его заподозрили в переписке и с шведским и польским королем, и Иван Грозный его казнил самым страшным образом, он его зажарил на вертеле.
Ой, кошмар.
Да, причем не до конца. Но если быть справедливыми, то надо сказать, что врачи страдали не только в России, а в Англии. В 1594 году был казнен врач Елизаветы I, Родриго Лопес, который был казнен казнью для изменников, очень страшной, с потрошениями и прочее. И тоже, как считается, он послужил, кстати, прототипом Шейлоку в венецианском купце. Елизавета считала его невиновным и не отдавала приказа о его казни, но Лопес завяз не он, он оказался в центре придворных интриг, и был обречен. Еще у него было право на ввоз аниса в Англию. Это приносило очень много денег, и его хотели получить многие. И Лопес вывели из-под юрисдикции королевы, она не знала об этом, и казнили. А она потом платила пенсию его жене, то есть не верила в него.
Это его бизнес был, анис, да?
Да, у всех был бизнес, у всех врачей, у очень многих врачей был бизнес, хотя я хочу сказать, что платили врачам очень хорошо им давали имение. Им...
Ольга Ольга, вот такой вопрос, вот, ну, пока мы вот затронули в основном там Ивана III, Ивана IV, и в качестве врачей все время называли иностранцев. Это такая практика с самого начала у нас была, у нас, собственно говоря, и потом, у последующих там наших правителей в основном были иностранцы врачи. Когда появилась русская медицинская школа?
Ну, вообще, я хочу сказать, что попытки воспитать своих специалистов были. При Борисе Годунове были отправлены несколько способных молодых людей в Англию, но они были не возвращены.
А, это вот эта знаменитая четверка, знаменитая, по-моему. Да,
да, да, да. Да.
Там одного же разыскали.
Разыскали, он бежал по крыше.
Он сказал, что я туда не поеду.
Это была потрясающая, да, история. Но потом еще, вот интересная такая деталь, в 1610 году Михаил Салтыков, когда подписывал договор с Сигизмундом III о воцарении царевича Владислава на Руси, там была такая статья о разрешении вольно выезжать в другие страны для получения образования. То есть пытались, старались, а своих пока не было. Были в основном английских врачей, сменили немецкие врачи, но... Потом, надо сказать, что они были и врачи, они были немцами по происхождению, но уроженцами уже России. Арендт был уроженцем России и прочие врачи. Но если продолжить, раз уж мы начали о делах врачей говорить придворных, то и о том, как они страдали от политической ситуации, то, конечно, надо упомянуть трагическую судьбу врачей первых Романовых.
Ольга Ивановна, мы сейчас прервемся на выпуск новостей, после которого продолжим нашу программу.
Дилетанты. Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Дилетанты». Напоминаю, наш состав сегодняшний, все в самоизоляции, как полагается. Так что мы все не в студии, а у встроенных микрофонов в наши компьютеры. Итак, Ольга Дмитриева, сотрудник Музея истории медицины Института экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге. Меня зовут Виталий Дымарский. И мы сегодня говорим, естественно, в связи с появлением, я надеюсь, уже в продаже 6 июньского номера журнала «Дилетант», в котором главная тема посвящена истории эпидемий. И мы сегодня с Ольгой Львовной говорим, естественно, об этом, о врачах и о взаимоотношении медицины и власти. Конечно, памятуя о том, что эти эпидемии задевали и затрагивали всех. И простой люд, и в том числе и наших правителей. И вот это, так сказать, и послужило отправной такой точкой для нашего сегодняшнего разговора. Мы остановились на том, Ольга Львовна, это появление, что ли, когда появились, наконец-то, русские врачи на самых высоких постах, я имею в виду при правителях. Потому что до этого, вот вы говорили, что там голландцы, сначала англичане, да, голландцы там были. Потом вы говорили, что их сменили в основном немцы, да. То есть уже русские врачи, воспитанные в самой России, уже где-то это какой, 18-19 век?
19 век, и потом в середине уже была так называемая немецкая и иностранное влияние, там хотели, одни хотели, чтобы были русские врачи, другие, чтобы только немецкие врачи, не немецкие, а иностранные врачи, это гармонично сочеталось, скажем так, но вот я вспомнила, кто пострадал от эпидемии, у Николая I была, когда во время эпидемии холеры, у него была так называемая холерина, то есть легкая форма холеры.
Не погиб, но перенес.
Нет, не погиб, но перенес, да, вот заболевание. Но береглись, конечно, если говорить о первых Романовых, то русские цари не особо выходили в народ. Подхватить было довольно сложно.
Ну, знаете, сказать, что сегодняшние правители сильно ходят в народ, тоже не скажешь, да? Но, тем не менее, они подхватывают тоже, да? И никуда не деться. По-моему, наш премьер-министр, сидя в Белом доме, в общем-то, подхватил.
Там... Я не знаю, как это...
Ну, я понимаю, да, как это происходило, мы не знаем, но в народе его не часто видели, в общем. общем, да? Это не в упор ему, это, я понимаю, там каждый правит как может и так далее. Так что это... Ну, хорошо, смотрите, мы все, уже связывая даже с сегодняшним днем, мы все жалуемся, и, видимо, справедливо жалуемся на наше здравоохранение. Постоянно возникают какие-то национальные проекты, там мы все пытаемся вывести наше здравоохранение на какой-то приличный уровень, да? Ну, какая-то, видимо, это какая-то историческая над нами висит. Как это назвать, но постоянно вот мы обращаемся, и я так понимаю, что наша власть тоже это понимает, потому что она сама все время обращается к иностранным врачам. Кстати, я сейчас почему-то вспомнил, когда Ленин болел, да, к нему тоже вызывали, да, врачей иностранных, ну и так далее и тому подобное. То есть мы все-таки своему здравоохранению никогда не доверяли. Мы его все время нам говорили, что мы его поднимаем на новый невиданный уровень, а обращались к иностранным врачам в конечном итоге. Ну, может быть, вот Боткин, наверное, да, из исключения, вот из того, что я помню.
Было много русских врачей тому времени, которые обслуживали царскую семью.
Но ну, да, это уже конец 19 века. Да?
Да, были не только в конце 19 века. Но дело в том, что вначале считалось, что человек, ну, во-первых, всегда нет пророка в своем отечестве, но еще такой момент, что человек, который не связан корнями там ни с кем, он меньше подвержен влиянию различных партий. Вот слово я иностранная партия забыла, и немецкая партия была у врачей. Вот. Это тоже имело некоторое значение.
И меньше связей.
Меньше связей, да. Не укоренен, да, меньше связи, больше зависим. Это тоже имело значение. Но вот была еще такая особенность, которая приводила к самым печальным последствиям. Это информированность. Информация давалась о состоянии здоровья первого лица, давалась дозированно, и иногда очень мало информации было, иногда вообще никакой информации, и иногда она была недостоверна, и писали не исходя из медицинских реалий, а из политического заказа. И, конечно, это вызывало и появление самозванцев, там легенда о Федоре Кузьмиче и так далее и тому подобное. Вообще бюллетени о здоровье императоров появились только, собственно, в XIX веке, ну, в конце XVIII века были еще. Ну, и нам, конечно, можно вспомнить о том, как геморроидальных колик, да, геморроидических, скончался Петр III, как было объявлено, и что Павел I умер от апоплексического удара, как потом шутили, от апоплексического удара вот табакеркой в висок.
А врачи были обязаны, ну, как потом это мы помним, советской власти там, да, они были, должны были какое-то заключение свое на каждую смерть давать?
Да. В манифестах писали уже потом, от чего умер правитель. Раньше не писали, просто почило в базе и все. А потом уже писали, указывали причины смерти. Но в случае со смертью Петра III, конечно, Екатерина решила, что надо указать. Вдруг молодой человек совершенно скончался, там указали.
Причем указали, видимо, по указке сверху.
Да, и это потом сделали выводы, Петра III не показали народу, а когда скончался Павел I, на то, чтобы привести в порядок его тело, изуродованное во время убийства, ушло очень много часов, и надо сказать, что ни один из врачей, ни Роджерсон, ни Вилье, ни Бек, ни все, кто участвовали, ни словом не обмолвились о том, что они увидели.
А Петр I, наш любимый петербургский, я имею в виду, он-то, наверное, своих врачей привез из Европы?
Да, у него были врачи, его любимым врачом был Эрскин, шотландец, и Петр. Но, понимаете, Петр был очень сложный пациент, он никого не слушал.
А у него были проблемы, я помню.
Да, но были уже, династия была Блюментростов, которые укоренились в России. Они были иностранцами, но рождены здесь.
Но вообще говорят, что Романовы были слабы здоровьем, слабая династия, слабое здоровьем, и очень многие, в общем-то, умерли, ну, в относительно молодом. Ну, как молодом, не совсем молодом, конечно, в возрасте, но не доживали до солидного пожилого возраста.
Первые Романовы были очень слабы здоровьем, и существует даже мнение, что вот слабое здоровье Романовых привело к толчку развития медицины. У них было такое интересное такое свойство, ну не свойство, особенность, скажем так, они не усваивали витамин С. У них была цинга. Все время круглогодично у них были овощи и фрукты. И они страдали, умерли до 50 лет, а Федор Алексеевич умер 21 год.
Но Федор Алексеевич же там были подозрения, что его отравили.
Да, это не было подозрения, что его отравили. Просто смерть Федора Алексеевича, то, что не объявляли о том, от чего скончался царь, народ, оно послужило поводом для того, чтобы сменить власть. Милославские хотели убрать Нарышкина, и был царевский бунт, и во время бунта были убиты, зверски убиты врачи фон Гаден, Гутменш и сын.
То есть на них свалили, да? Как же их объявили отравителями, да?
То они велели отравить, а еще Гадену удалось скрыться, он скрывался в Мариной роще, потом пришел в немецкую свободу, его выдали, их долго пытали, записывали все, что они сказали, а потом растерзали, но врача своего Софья сумела спасти.
Ольга, ну такой интимный, я бы сказал, вопрос.
Давай.
А вот скажите мне, ну, все-таки мы же знаем, что на русском троне были и женщины тоже.
Угу.
Да? У них врачи были мужчины?
Да, у них врачи были мужчины.
Но в связи с этим вот еще вопрос. Врачи, эти врачи-мужчины выполняли роль повивальных бабок, да?
Нет,
акушеры.
Были акушеры, конечно.
Кто мог зафиксировать там тех же самых детей, которые бы рождались, особенно там у одной нашей известной царицы, неизвестно от кого, да?
Она, эта царица, потом их очень щедро наградила.
Во-первых, кого? Акушеров?
Врачей, которые принимали участие. Да, после,
родах,
когда
да?
уже она заняла престол, она им выплатила очень крупные суммы денег.
Врачам.
Врачам, да.
Которые принимали роды, да?
Да.
Которые
да.
принимали роды и хранили секрет этих родов.
Да, и секреты хранили хорошо. Были случаи, когда секреты все-таки не хранили. Были и такие случаи. Вот, например, был последний врач Ивана Грозного, Иоганн Эйлов. Он проболтался. Он занимался с ним в основном алхимией, астрологией. Иван Грозный хотел, по слухам, создать эликсир вечной молодости, я не знаю. И когда умер Иван Грозный, естественно, возник случай, что его убили. Но неизвестно было, Эйлов принимал участие на чьей стороне. И Эйлов проболтался, во-первых, значит, о том, что у Ивана Грозного опухали гениталии в конце жизни. И еще он рассказал на радость нашим историкам, посланцу римского папы Антония Пассерина, как погиб и сын Ивана Грозного. То есть от него стало известно.
Ну да, это же его рассказ как бы послужил основой
да,
для всего этого.
Служил основой. Но
который сейчас ставят под сомнение.
Под сомнение, да. Но с ним поступили и милосердно, и жестоко. Его выпустили из страны, но оставили заложниками детей.
Заложниками детей врача.
Врача Эйлофа, да, оставили заложниками его сына, заложником оставили семью, и чтобы он молчал. О чем он молчал, нам неизвестно. Должен был молчать.
Ну, должен был молчать, да?
Должен был молчать, да.
Но, тем не менее, он остался верен, да, этому слову и молчал.
Жизнь сына дальше.
Жизнь
потом
сына.
Но сын потом натурализовался, он принял православие и как бы уже заложником не был.
При Елизавете, да, тоже знаменитый врач Листок.
Да, Иоганн Герман, это прелестнейшая личность. Он начал при Петре. При Петре же он попал в опалу, какую-то каверзу совершил, его сослали в Казань, но он был абсолютно непотопляем, и он был лейтметиком Елизаветы Петровны в самые тяжелые годы, когда она при Анне Иоанновне жила. Потом при Анне Леопольдовне он был активным участником переворота. Его наградили невероятно. Он стал директором медицинской канцелярии, то есть министром здравоохранения. Он получил титул статского советника, титул графа от Австрии, от Германской империи, и был очень долго оказывал влияние на политику. Вот это тот
случай. Он был, ну, поскольку он был близок, ну, в данном случае не очень прилично говорить, конечно, по поводу царицы, да, императрицы, что он был близок к телу, но в фигуральном смысле, да?
Да, был близок к телу и проводил у нее иногда недели. При этом он состоял на содержании у французского и прусского двора и лоббировал их интересы. Но это было тогда считалось
нормальным, да.
Нормальным. И, конечно, это возбудило зависть и ненависть. И канцлер Бестужев, который лоббировал интересы Англии и Австрии, пытался его сместить. И это ему удалось. Он сказал Елизавете, рассказала о ее о связях листок с иностранными послами, и это ее, конечно, совершенно... Будто бы тот собирался ее убить, что, конечно, полная ерунда, но Елизавета была страшно разгневана, смущена тем, что человек, который знает все ее интимные тайны, вот так выходит на западные державы, скажем так. Его поместили в крепость, жестоко, очень жестоко пытали, а потом отправили в Великий Устюг. Возвратила его уже Петр III, а Екатерина потом тоже ему покровительство.
Ну, то есть, все-таки не убили, да? Все-таки он
остался, нет, его не убили.
Жив,
не,
да?
Убили. Приговор был его битьем кнутом, но отменила Елизавета, в память было заслуг, видимо.
Скажите, пожалуйста, а вот перед нами, перед глазами фактически, поскольку эта уже история хорошо нам всем известна, это, конечно, вот такой верности, я бы сказал, да, своему правителю. Это, конечно, пример Боткина в первую очередь, да, который имел возможность ведь все-таки с Николаем не поехать туда, да, в Тобольск.
Более того, он не то что не имел возможность не поехать, он имел возможность спастись в самый последний момент.
Уже в Екатеринбурге, да?
Уже в Екатеринбурге, да. Дело в том, что Евгений Сергеевич Боткин, он был невероятно предан. Он был вообще очень несчастный человек. Сын погиб в войну, жена от него ушла со студентом, оставив его тремя детьми. И вот он полностью посвятил себя...
Это же, называется женский харассмент со стороны женщины, да? Потому что когда преподаватель по отношению к студентам, это а когда женщина по отношению к студентам.
Да, да, назовем это так. И он привязался невероятно. Причем настолько привязался, что иногда не мог противодействовать вот, Александре Федоровне, как говорили, что больной управляет врачом. И при этом он, конечно, соблюдал тайну, от него пытались узнать, чем болен цесаревич Алексей, но ничего от него не узнали. А когда он попал в Екатеринбург, в Тобольске он жил отдельно от царской семьи, а в Екатеринбурге уже вместе. И он занимался лечением больных и очень хорошо проявил себя. Единственное, что он отказался снять погоны, он был генералом и ходил в штатской одежде. И настолько хорошо проявил себя как врач, что когда незадолго до расстрела царской семьи его вызвали в революционный штаб и сказали, что будущее Романовых туманно, а вы врач, вы можете принести много пользы. Более того, мы гарантируем, что мы вам дадим хорошие рекомендации и советуем вам покинуть Романовых. А он ответил, что он дал честное слово своим пациентам остаться с ними до конца. И так с ними до конца.
А он понимал, чем это закончится?
Он понимал, он даже написал письмо, в котором, в общем, говорил, что я живой труп. Он понимал, чем это закончится. Это прекрасно. Прекрасно, и он старался облегчить их положение. Как он все время выходил с просьбами, чтобы так или иначе положение царской семьи было лучше, становилось лучше.
Ольга, вот такой еще вопрос, касающийся вообще, может быть, эпидемии, уже даже не только по отношению к власти, да. Вот эти врачи, которые там были при царях, при императорах, ну, сейчас, раз уж мы о России, так давайте о России. И вот вспыхивает эпидемия, да, все-таки какая-то врачебная помощь, какое-то врачебное вмешательство вот в эту беду, в общем-то, да, оно только наверху. Внизу-то вообще была какая-то медицина, какое-то здравоохранение? Что-то,
ну, конечно,
делалось,
было.
Да?
Конечно, делалось, конечно, была медицина. И тут даже и говорить нечего, все это было. И врачи действовали абсолютно самоотверженно. Ну, я не буду сейчас, могу говорить очень-очень-очень долго об ученых моего родного учреждения, которые погибали. Врачей же очень много погибало, так что все это было.
Вы знаете, у нас, я снова возвращаюсь к журналу, вот я сейчас смотрю на наш этот номер свежий, и там одна из страниц такой красиво сделана, но это скорее такая инфографика, знаменитые жертвы эпидемии, да, но вот здесь вот, видимо, наши авторы далеко не всех вспомнили, Генриха не вспомнили, а вот здесь есть как-то мы среди правителей остановились на римских императорах. Есть Марк Аврелий, Клавдий II, китайский император есть, погибший от чумы.
От чумы погибало очень много. Да. Очень много в Средневековье, вот когда была чума 14 века. Там можно называть просто... ну, гроздями, если так
понимать. Но ее тоже, наверное, можно пандемией называть, да, потому что она охватила не только Европу там, да, она зашла, вот то, что видите, вот китайцы тоже это 14
лет. Она начиналась оттуда.
Да, тоже в Китае. Ну что ж такое-то у нас все оттуда идет. Да. А вот здесь у нас присутствует несколько людей, которые меня удивили самого, честно вам скажу. Например, я не знал там, что Андрей, ну, начиная с времен далеких, там Андрей Рублев, например.
Ну, в России чума тоже приходила. И, кстати, если говорить о погибших от чумы, то погибло с колена Ивана Калиты. Я сейчас вот потомки Семена Гордого, я не могу их сейчас назвать, там просто очень много князей. То есть не очень много, но московские князья от чумы погибали. Семена сейчас назвать не могу.
А вообще такая основная это чума, наверное, холера и тиф, да? Три таких самых. Ну, хотя, с другой стороны, была испанка еще, которая...
Испанка.
А, кстати, испанка была катастрофической совершенно. А вот испанка, это же начало 20-го уже века, да? Но она не коснулась, да, представителей власти, скажу так.
Я об этом я не знаю.
Ну, значит, я тоже не вспоминаю никого.
Я не знаю.
А, нет, подождите, а Светлов-то?
Ну,
Яков Михайлович Светлов, да. Говорят, что испанка. Хотя, как всегда, когда речь идет уже о советских временах, всегда есть подозрение, что не так просто он умер.
Кто бы не умирал, всегда считалось, что из высших, занимающих высшие должности, всегда считалось, что это не так просто, и всегда винили врачи. Я хочу вот такой пример привести. Уже печатались бюллетени о состоянии здоровья целый месяц Александра Третьего. А толпа в Москве била стекла профессора Захарина, который его лечил, хотя тот был любимцем студентов, там популярен был, но тем не менее, вот такое было отношение
к этому. А почему?
Ну, считалось, что не так.
Считал, что плохо лечат, что ли?
Видимо, считали, что неплохо лечат, да. Не вылечили богатыря. Также история с Николаем Первым. Николай Первый создавал имидж железного императора, и когда он скончался, были слухи, что его просто отравил. Или покончил самоубийством он, или его отравил его лейтмедик Мартин Мант.
А когда Александр Первый неожиданно умер?
Ну, тогда пошли...
В Таганроге. Там был врач с ним рядом?
Да, там был.
Потому что потом же появились самозванцы, да? Потом.
Самозванцы появились, и там были врачи. Были врачи, и вот Вилье был невероятно преданный ему, когда при Аустерлице Александра Первого бросили в Серту, скакал за ним врач. Когда у нас были сражения, ускакал, были врачи. Но смерть вдали от Петербурга, смерть в странном таком городе Таганроге, она, конечно, породила слухи. Всегда возникают слухи после смерти. Его не показывали, когда везли тело Александра Первого, его не показывали
народу.
Но это могло быть объяснено жаром, ну, что тело было уже не в том состоянии, чтобы его показывали.
Поскольку пока его довезли из Таганрога?
Да, и про его жену говорили, что она не умерла, и там называли монахиней.
Ну да, но старец-то еще долго у нас ходил по России.
А до сих пор верю в старца.
До сих пор, да. И я знаю, что есть даже обращение к нашей власти, все-таки провести вскрытие могилы и провести анализ ДНК, чтобы все-таки убедиться, что Александр там. А старец был самозванцем.
Ну, ходили слухи, что могила пуста.
Да, она до сих пор ходит. До сих пор эти слухи ходят, надо скрывать.
Эйдельман на лекциях своих так сказал.
Ну да. Расскажите два слова, что такое ваш музей истории медицины.
О, наш музей истории медицины. Ну, тут рассказывать надо очень много, потому что наш музей, наш институт был основан в 1890 году принцем Альденбургским. И если говорить об эпидемиях, то у нас занимались всеми крупными эпидемиями. То есть чумной порт – это наше производство чумы, это тоже наше, и в нашем институте. Бехтерева работала у нас, но это Павлов работал у нас, Лондон работал у нас, которого номинировали. Ну, огромное количество ученых, которые составили славу, в общем-то, русской медицины и науки, Аничков, модель атеросклероза, все работали у нас. Музей у нас очень интересный. Очень интересный.
Ну что, тогда поблагодарим Ольгу Львовну Дмитриеву за этот интересный рассказ. Много для меня вообще было неизвестно. Я думаю, что и для нашей аудитории. И всех можно приглашать к вам в музей?
Ну, когда закончится.
Когда закончится, я понимаю, да, когда закончится эпидемия. Милости пусть всем. Когда закончится эпидемия, она тоже попадет в историю. И уже в вашем музее можно будет посмотреть, наверное, историю коронавируса, тоже эпидемии коронавируса.
Да, вирусологи, ну, не буду сейчас углубляться, потому что я могу говорить очень долго об этом.
Хорошо. Тогда до новых встреч. До новых встреч в эфире. Это была Ольга Дмитриева, сотрудник Музея истории медицины в Санкт-Петербурге. Меня зовут Виталий Демарский. Программа «Дилетанты». До встречи.
«Дилетанты».